И у Христа, Христовой силы, которая послана ему Богом Отцом, она имеет оба значения. Для врагов это жезл силы, который сокрушает их, ломает их упрямство. Для нас, конечно, в первую очередь, жезл силы это что такое? Это крест. Крест. Крест это жезл силы, который Господь Отец послал Богу Сыну. И кто подвергается атаке дьявола, сам знает, наверное, экспериментально может попробовать, насколько сильный этот жезл, понимаете? Это величайшая сила, которая низвергает всех врагов, которая ломает наглость дьявола, и увидев которой, дьявол в панике бежит. Потому что он уже однажды почувствовал на своей шее, да, удар этого жезла. Когда Господь, он сокрушил его. Он не уничтожит, он брошит вечный огонь. Он не уничтожит в огне. Это будет вечно существовать, там вечным огнем мучиться. Как раз то, что он создан, поэтому он не будет уничтожен. И поэтому не будут уничтожены грешники, потому что они созданы Богом, а Бог своих слов на обратно не забирает, в отличие от человека. И вот дальше сказано. Значит, Господь пошлет от Сиона жезл силы. Почему жезл силы пойдет от Сиона? Потому что на Сионе Господь принес себя жертву. В Иерусалиме Господь был распят, принес себя жертву за грехи людей. И на Сионе же он создал церковь свою и устроил пастырей, священников, через которых Господь пасет своих овец. Помните, он еще апостолу Петру поручил пасти овец его. И в лице Петра он поручил пасти не только Петру, да, но и всем апостолам и их преемникам, которые пасут жезлом силы Божией овец. Они поддерживают падающих, укрепляют тех, кто колеблется, утешают тех, кто страдает, но и наказывают тех, кто уклоняется. Как Бог говорил, я буду поставлять своих новых пастырей, Бог говорит сейчас только из Гиля, которые будут пасти народ мой по сердцу моему. И от него вырву свой народ из рук пастырей, которые пасут сами себя, а народ используют для личного обогащения. И покараю их за эти злодеяния, говорит Господь. Но дальше Бог говорит, но я буду пасти так, что я буду судить еще между овцой и овцой, между овцом и бараном. И те бараны, которые бодают овец, да, которые не пускают их в водопою, которые толкают их, которые легают их, которые пачкают в воду своими копытами, они будут зарезаны, да, за свои злодеяния. Ну, идет речь о чем? То, что если у нас православные там начинают пасти, там жить так, что других в землю втаптывают, так? То и пастырь должен их вразумить, да, в том числе применить силу к ним, духовную. И Господь сам лично применяет эту силу к ним. Вот пример того, как Господь применял власть через своих преемников, посмотрите, это пример апостола Петра. Когда апостол Петр проклял Симона Волхва, да, который попытался благодать Божию за деньги купить. А потом, когда Симон Волхв стал людей сбивать с истинного пути при помощи магии, когда он стал выдавать себя за Бога, и сказал, что он будет летать там, перед глазами всех. Апостол Петр вместе с Павлом, апостолом Иоанном, они дали ему взлететь, но не дали ему опуститься. Вернее, дали ему опуститься, но без помощи демонов уже. Они в воздухе, когда он носился в воздухе, они просто перекрестили демонов и приказали демону опустить. Он упал и разбился. Таким образом, жезл силы был применен против врагов. И подобных примеров на самом деле много. Помните, может быть, Анания и Сапфира, которые решили искусить Духа Святого. Или Елима Волх, который противился откровению Божию и был ослеплен апостолом Павлом, когда по слову апостола он лишился зрения. И таких примеров, на самом деле, наказаний за злодеяния очень много. Как раз там жезл силы проявляется, например, через отлучение от святого причастия, отлучение от церкви, например, самое страшное наказание. Вот, это тоже проявление там же самого жезла силы, которым отделяются наглые баранов, да, которые мешают Дому Божию, которые мешают людям жить по Божию, который возмущает Церковь Божию. И Господь карает людей по молитвам священников за то, что они такие дела делают. Пример, самый яркий, наверное, такой пример, это казнь Богом, когда Бог казнил Ария. Известно, да, знаете, случай, когда Арий хотел при помощи влияния там войти в Церковь Божию, не раскаявшись в своих злодеяниях, чтобы дальше Церковь Божию изнутри возмущать. И Александр, патриарх Константинополя, не хотел принимать Ария, потому что он знал, что он лжет. А император настаивал. Тогда помолил, Александр говорит, что если он войдет в церковь, то дай, Господи, возьми мою душу. Ну вот Арий идет торжество со своими сторонниками, а жезл сил уже над ним занесен. Тот самый, который вручил Господь Сиону. Жезл сил ударил по нему. Арий захотелось в туалет, он пошел туда, и там у него рассеялось чрево, и выпали все кишки. Как это произошло с Иудой, с Криотом? То же самое, уже с Исарием. И он так позорным образом умер. Пока покаранный вот этим же злом силы, который послал Бог Отец, Богу Сыну на Сиона, с Сионской горы. Вот пример, это действие же зла силы, которое происходит, действует в мировой истории. Итак, и дальше сказано, ты будешь господствовать надо среди врагов твоих. Как говорит Амстаус, как происходит господство Бога? Представь себе, говорит, среди врагов Божьих появляется церковь. Это же удивительно. Представьте себе, яростные враги, которые ненавидят Бога, хотят все истребить, среди них появляется церковь Божия, да? Ставятся алтари, где приносятся бескровные жертвы Богу, да? Бывшие враги превращаются в друзей, гонители становятся апостолами, так? Как Саул стал Павлом, да? Те люди, которые гнали, преследовали церковь Божию, становятся мучениками, как стал мучеником Феодот, обращенный с той Дорофеей, секретарь суда, который издевался над ней, и она ему прислала из рая яблок и роз цветущих зимой среди снегов. И он признал Христа и был казнен за его имя. Вот это пример того, как Господь господствует среди врагов своих. Самое удивительное, что на самом деле вот, действительно пример потрясающего господства является господство Господа в церкви. Почему церковь вообще существует? Мы никогда не думали, что церковь очень, как бы очень легко уничтожить. Чтобы уничтожить сейчас православную церковь, необходимо убить всего лишь 600 человек. Всех епископов убейте, все, церкви не будет. Без епископов нет церкви, понимаете? Церковь, в принципе, очень легко уничтожить. Она уничтожима, легко. Но она до сих пор не уничтожена. Вот именно, это как раз проявление того самого господства, о котором говорит здесь Давид Иисусу Христу. Это есть великое господство, которое среди врагов совершается. Вот если ислам обращает людей при помощи меча, мусульмане распространяют свою веру при помощи убийства, но Господь приказал распространять истинную веру при помощи мученичества. И это как раз проявление, наверное, на самом деле большей силы. Согласитесь, куда больше силы, когда среди врагов вы должны быть верны Христу, вы должны быть верны Творцу и поднимать силу против... Да.
Да. А потом ее самостоятельно нельзя восстановить, потому что не будет преемничества.
Для этого нужно, для того, чтобы восстановить церковь, необходимо новое боговоплощение. Все. Нет, вселенскую.
По этой же причине, соответственно, католики отказались и протестанты, которые образовались с католиками, они не имеют преемничества.
Ну, у католиков у них есть апостольское преемничество, в отличие от протестантов.
И можешь вопрос, вот Ветхий Завет был заключен Моисеем с Богом, да?
Бог с Моисеем и с народом Израиля заключил. Что? Бог заключил союз через Моисея с народом Израиля.
С народом Израиля. А потом, вот когда были цари у Израиля, да, там были моменты, когда уже Израиль и Иудея раскололись, и цари заключали как бы заново Завет с Богом.
Да.
Это как? То есть завет он исторгался, потом заново заключал, потом...
Люди отходили от завета, потом возвращались к нему. Ну как сейчас? Вот сейчас, например, знаете, вот православные христиане иногда завет с Богом восстанавливают, исповедь называется. Понимаете? Когда человек злодействует, он завет с Богом, естественно, расторгает. Какой завет, так ведь? Какой завет, например, наркомана с Богом? О каком завете можно говорить, если человек идет вопреки воле Божией, так? Вот, а с другой стороны, когда он исповедуется, он восстанавливает этот завет.
То есть он входит в церковь?
Да.
Если он там посмотрел, то он входит в церковь, через кем присоединился.
Да, да, да.
А там получается так, что то есть, весь Израиль откололся?
Не весь. Всегда был остаток. Всегда был остаток. Это все еще очень четко подчеркивает Писание. Остаток был всегда.
То есть священник...
7 тысяч человек было, помните, когда мы, которые не поклонились Павлу? Да. То есть остаток всегда оставался. Итак, и дальше Господь говорит, с тобой начало на день силы твоей, во светлости святых твоих. То есть с тобой пребывает твое начало в день силы твоей. Кто является началом Иисуса Христа? Да. Бог Отец. И он с ним пребывает в день силы. Вот, то есть в день силы с ним в Иисусе Христе пребывает вечный Отец. А Господь так и сказал. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Почему? Потому что сила Отца – Сын, и сила Отца и Сына неразделима. И с ним Отец всегда пребывает. В нем пребывает Бог Отец, он имеет в нем все источник силы, и он с ним пребывает. Особенно в день силы является во всей полноте Христос. День силы, первый день силы, который произошел, это день распятия. Когда Христос низложил властно на высоте князей тьмы, властно подверг их позору. На самом деле, действительно великая сила, согласитесь, когда дьявол низвергается, великий тиран лишается власти, могучий властелин лишается силы, а сковывается по рукам и ногам и бросается во тьму преисподней. Тот, кто говорил, что я всю землю схвачу, как гнездо, сдавлю, как яйцо, и никто мне не скажет, никто не пискнет даже. И вот этот тиран, который наносился над всей землей, он бросается вниз, во тьму. Его сковывают, и он оказывается в узах вечного мрака. Почему? Потому что с ним вступил в бой тот, кто в ком начало его силы. Бог Отец через Сына Своего, в силе Своего Духа, сражается с дьяволом и низвергает его. Низвергает его Христос, и с ним его начало, Отец. Потому что очень важно помнить, что все дела Христовы, они соединяются с единством, с Отцом и Святым Духом. Кроме того, что единственное, что Отец не становится воплощенным. Воплощается именно Сын. Вот, но в Сыне все равно пребывает и воплощенным, в Сыне пребывает Отец. Потому что все три лица строятся, они одно в другом пребывают. И здесь поэтому и сказано, с тобой пребывает начало в день твоей силы. И во светлости святых твоих. Что такое светлость святых, в которой порождается дня силы? Дело в том, что благодаря этому дню силы распятия, свет, сияние Бога распространяется среди святых. Недаром вот мы с вами, когда начинаем просвещаться, с чего начинается наше просвещение? Священник делает крест на лбу и на сердце. Дует трижды в лицо, возлагает руку на голову и читает молитву, которую делает человек христианином. Потом уже изгоняется дьявол. Чем изгоняется? Крестом. Да? Потом человек делает делает крестное знамение, повергается на низ перед Богом, покоряясь ему, принимает крещение, да, и ему на шею надевается что? Знак дня силы. Надо помнить, что это действительно знак дня силы, дня великого могущества, великой славы. И отсюда светлость святых. Святые рождаются с креста. Святые, как сказал святой Климент Папа Римский, он сказал, что святые – это плоды с крестного дерева, которые выросли на крестном дереве. И вот действительно сама светлость святых, она вырастает из искупительного подвига Иисуса Христа. Но здесь, конечно же, идет речь не только об этом. Конечно же, апостолы, как светильники, они разошлись по всей земле. Не только апостолы, да, но и праведники, и преподобные, и мученики, и святители, и благоверные цари, царицы, князья. Все они светильники являются, да, которые светят по всему миру. Но их свет еще не проявлен. Все христиане имеют внутреннее сияние, внутреннюю славу, но этот свет, он еще не проявился вовне, он вскрыт в глубинах человека. И вот, однако же будет день силы, когда этот свет будет проявлен. Об этом говорит апостол Павел, послание к Фессалоникийцам. Он говорит так, что грядет Господь в ярости гнева совершить отмщение отступникам, и чтобы явиться дивным святых своих. Для грешников будет огонь, пламенеющее мщение, когда Бог совершит великую месть всем злодеям. С другой стороны, он явит славу своих святых. Вот мы имеем некое внутреннее сияние, внутренний свет. Свет кого? Духа Святого. Свет жизни, да? Свет вечной жизни Бога Отца, Духа Святого. Но этот свет, он в нас, конечно же, есть, или маленький, да, маленькая искорка, или большой огромный пламень, да, который иногда даже пробивается как свечение, да, святых. Как на Моисея не могли смотреть, то, что лицо светилось. Там, как на Серафим Саровского не могли смотреть. Да, когда Дух Божий явился в нем. Но обычно он скрыт. Он как бы спрятан в глиняном сосуде, в смертном теле. Но наступает день, когда этот сосуд, он разбивается. И это день, когда является слава светящих святых. Господь сказал через апостола Павла, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта со Христом Богом. Вы умерли когда? В день крещения. И теперь жизнь спрятана. Спрятана за пределами неба. Но когда явится Христос, жизнь ваша, тогда вы явитесь с Ним во славе. Эта внутренняя жизнь, она раскроется в святых в день второго пришествия Христа. И вот тогда, в этот день силы, когда свершится мщение Божие, когда свершится преображение всей вселенной, это будет день явления светлой, светлости святых. Светлые, поэтому святые будут светиться, как солнце. Почему? Потому что в них засияет то, что сейчас спрятано. Хотелось бы сказать, даже, конечно, не в них, а в нас. Это же зависит от нас, естественно, с вами. Да. Вот, это день, вот. И проявится это почему? Потому что так повелит кто? Отец. Он, находясь в Христе, просветит святых своим славой. И Христос, устремляясь к Отцу, приведет святых к Нему. Потому что Отец в Нем. Так сказано, что Господь, Он, Господь Иисус Христос в день суда отдаст Богу Отцу всех, всех тех, кого Он искупил. Он приведет их к Отцу, потому что цель нашего спасения в соединении с Богом, в приведении к перед лицом Бога Отца, как детей Божьих. И дальше сказано, и дальше отец говорит сыну, из чрева прежде Дениса я родил тебя, клялся Господь и не раскается, ты и священник вовеки по чину Мелхиседека. Итак, Бог Отец говорит, что я тебя родил из чрева прежде Дениса. Значит, это из чрева прежде Дениса. То есть из своей собственной внутренней сущности, из глубины своего сердца, из себя. Я породил тебя прежде сотворения вселенной, прежде чем появились звезды, прежде чем было сотворено солнце и луна, я тебя породил, я тебя создал. И ты существуешь из вечности, ты порожден из чрева Божия. Поэтому мы говорим, что он рожден из сущности Отца, потому что так говорит Бог сам, Бог Отец. Он единосущный и из сущности Отца, из недр его. Он вечно рожден и рождается из его глубин, сущности его. И дальше говорит Писание. Господь клялся и не раскаялся, не отречется никогда от своих слов. Ты священник вечный по чину Мелхиседека. Ты рожденный вечный, в вечности из меня, из моей сущности, ты являешься одновременно и вечным священником. В каком смысле вечным священником? Потому что ты, в чем дело главное священник?
Пасти.
Пасти жертвы, конечно же. Пасти могут и пастухи, так? Да. Пасти это один из элементов, да, но не главный, не ключевой. Есть вещи, которые не могут не сделать никто, кроме священника. Там, к первому проповедовать может, там, не знаю, учительница в воскресной школе, так? Вот, учить. А вот там родители должны учить детей. Но никто, кроме священника, не имеет права приносить жертву. Это исключительное право священника. Поэтому главное дело священства, конечно же, приносение бескровных жертв Богу. Величайшее проявление его служения и совершения литургии. И вот и Господь, и Отец говорит к своему сыну, ты священник вечный по чину Мелхиседека. Мелхиседек, он упоминается в 14 книге Бытия, это был царь Салима, который встретил Авраама, когда тот возвращался с сражения. Он встретил его с хлебом и вином и благословил имя Бога Всевышнего, створившего небо и землю, и сказал, что и Авраама, он дал ему десятину того, что он имел. Свидетель удивительный персонаж, об этом апостол Павел, если он говорит, послание к евреям, говорит. Он не имеет, он в нем не говорит, что у него есть отец с матерью. Ну что, просто не упоминает своего родословия, да? Он является и царем, и священником одновременно. А в Ветхом Завете было запрещено, чтобы человек, царь был священником, а священник царем. Есть одно служение у царя, другое у священника. Он является, он не из народа Божьего.